Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Как всегда, в это время с вами Рафаэль Ардуханян. Будем говорить про Америку. Будем говорить о некоторых, на мой взгляд, очень важных аспектах внутриполитического жизни Соединенных Штатов. Я буду теперь посвящать вот в преддверии выборов вечернюю передачу «Америка Лайт» именно вот таким, как бы, знаете, дополнительным, может быть, более углубленным, по крайней мере, я это видел в ваших посланиях, изучению тех или иных вопросов. Сегодня я хочу, чтобы мы с вами поговорили о так называемом шорт-листе Камалы Харрис. Кого она, по мнению местных экспертов, американских экспертов, кого она прочит на это место. Это очень важный, на мой взгляд, аспект. Мы с вами это, по-моему, почувствовали, когда Дональд Трамп это делал и выбирал своего претендента на этот пост. Ну и, естественно, поговорим об обмене, который совершился относительно недавно. Такой очень, скажем так, неожиданный для многих все-таки был, потому что переговоры велись очень-очень давно по этому поводу. И мы с вами разберем вот здесь некоторые аспекты. Я вам дам дополнительную информацию, чтобы мы с вами все-таки более, как бы, немножко глубже понимали те процессы, которые происходят в Соединенных Штатах. Для чего мы это делаем, я думаю, объяснять не нужно. Хотя время от времени появляются, звонят люди и спрашивают, ну что вы, все про Америку опять. Ну, я буду, извините, пропускать эти звонки. Не буду слишком много внимания этому уделять, потому что, еще раз повторю, если кто-то думает, что что-то сейчас, вот, что происходит во всем мире, если вы думаете, что ситуация в Соединенных Штатах не влияет на это, я уже не говорю на состояние российско-американских отношений двух суперядерных держав, ну, и, на мой взгляд, это очень неверный подход. Так что будем следить, будем смотреть, на то мы журналисты, а вы, уважаемые радиослушатели, как сознательные граждане, ну, естественно, мы должны знать, что происходит. Я в меру своих скромных способностей буду помогать в этом деле, и, собственно говоря, и сам для себя тоже буду очень-очень многое для себя открывать, потому что я не скрою, уже занимаюсь достаточно долго американистикой, Америкой, и проработав там очень долго, ну, не перестает удивлять меня Соединенные Штаты Америки. Да и такие ли они соединенные уже? Уже, знаете, говорю немножко такой, знаете, в ироничном даже стиле. Уже очень часто здесь появляются такие названия, как разъединенные Соединенные Штаты. А вот Великобританию мы уже совершенно, по-моему, основательно называем Мелкобританией. Все меняется. Посмотрите, как быстро. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот. Прямой эфир. 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Я слышал, что трудности возникают у нас вот с Ютуб-каналом. Ну, не знаю, так сказать. Я здесь ничем не могу помочь, уважаемые радиослушатели. Очень хорошо у нас в Телеграм-канале. Ну и прямой эфир. Я буду постараюсь максимально много брать звонков. Вот уже полная линия. Давайте на затравку возьмем и потом... Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Вы анонсировали программу по Камале Харрис.
Угу.
Я, можно, скажу пару слов по поводу...
Пожалуйста,
того,
пожалуйста, Андрей.
Дональд Фредович, чем нас в последнее время...
Да, все темы открыты у нас, безусловно, уважаемые радиослушатели, если что-то интересует, потому что... Это все от вас зависит. Да, пожалуйста.
Ну, значит, я вас слушал утром, я полностью с вами согласен, что он говорил такие вещи, которые вообще-то не принято говорить, кстати, критиковать вот Харриса за ее расу, ну, то есть там, как она представляется, черная, не черная, это не то, что можно обсуждать, это неприлично обсуждать.
Совершенно верно, он попал в капкан, и это очень странно, для меня очень странно.
Вот хочу версию такую предложить. Вот, мне кажется, что сейчас они, наоборот, будут его провоцировать, там, делать какие-то такие вещи, которые он будет с энтузиазмом опровергать, но он сам еще больше себя, он этим будет дискредитировать. Вот, то есть, ну, вот я не представляю, что они на дебатах будут обсуждать. Там, он ее будет за что критиковать? Только за расу там или там...
Я понял, да. Андрей...
Да, я... да, но я, можно еще скажу?
Да, пожалуйста.
Я вот сейчас, новость была, вот я только у Скобеева услышал, вот больше нигде я в новостях не нашел. он, значит, заявил, что Байдена отстранили путем переворота, ну, то есть, типа, что незаконно его сняли, вот он сам же все время выступал за то, чтобы Байден уходил, вот, то есть, сейчас вот он такие заявления делает, которые, как мне кажется, свидетельствуют о его неблагополучном, так сказать, здоровье, и это вполне можно понять, когда его чуть не убили, вот, вы сказали, что крыша улетела, так сказать, у Дональда Фредовича, в общем, как бы я к нему хорошо не относился, но я считаю, что все, так сказать, пора ему подумать о том, чтобы достойно дожить жизни, как бы политика.
Хорошо, Андрей, спасибо. Да, спасибо. Я вас понял, да. Ну, насчет переворота, я не знаю, то, что вы услышали недавно, это, как говорится, повсеместно было, это звучало во многих, скажем так, передачах. Вот, и здесь неважно, как говорится, приоритет, это и американцы сразу стали говорить, что это фактически был переворот. Да, действительно, произошел самый настоящий, если формально как бы говорить, переворот. То, что сейчас Байден поддерживает Камалу Харрис, это говорит лишь о том, что с семьей Байденов, в первую очередь с его женой, с сыном договорились. Договорились, и прежде всего, конечно, если Камала Харрис придет к власти, она моментально помилует Хантера. Это тоже обговорено было, это очень многие обозреватели отмечают, что это было элементом переговора торга. Как вы сами понимаете, те люди, которые продвигали Камалу Харрис, за такой мелочью не постоят. Безусловно, они это сделают. Так что здесь нет. По поводу Трампа совершенно верно. Хочу напомнить вам суть, скажем так, вот такой ситуации, очень неприятной для Трампа. Он выступал на заседании, это было в Чикаго, это так называемая Национальная ассоциация черных журналистов. Ну, негры, негритянки, значит, которые были, три негритянки, причем одна из них была из канала Fox, очень доброжелательно Fox, наверное, она была настроена. Но, тем не менее, вот инициативу перехватила вот эта, значит, сотрудница ABC, Трамп ее сразу назвал fake news, и она, собственно говоря, добилась вот именно, добилась, как ни странно, того, на что Трамп, собственно говоря, не должен был попадать. Уж ему должны были, как говорится, это вдоль и поперек объяснить, и тем не менее он попался, потому что вот эти расовые вопросы, они в Америке, ну, табуированы просто. Причем это не просто, не о том, там, говорить хорошо, там, или это. Белый, как бы, человек, он вот, ему не принято, не должен он говорить и обсуждать, даже если он хвалит, допустим, черного, это воспринимается ментально негритянским населением как вмешательство. Не нужно. Это не мое. Мы отдельно, вы отдельно. Вы были рабовладельцы, мы были рабами, и не надо сейчас нам тут, как говорится, говорить о чем-то там, о каких-то высоких материях, о демократии, свободе. Видели мы вас, знаем мы вас всех. Вот это общий, как говорится, посыл. Если вы помните свое время, года полтора тому назад, Джо Байден попался в такую же ситуацию, когда он сказал, что если вы не проголосуете за меня, то вы, значит, и не негр. Но имеется в виду, что вы не афроамериканец. Он так вот сказал. Это возмутило. Сразу возмутило. Несмотря, значит, негритянское население, ему это высказали однозначно. Но с Байденом было немножко проще, потому что сказали, ну, дедушка вякнул, ну, вы уж не извиняйте дядьку, что вот так вот получилось. Там это на дурничка такого прошло это все. Но это был очень неприятный момент. Это тема, которая табуирована постоянно. О ней либо не говорят, вообще ничего не говорят. Вот это самый такой... Вот Клинтон в этом отношении, я помню, он очень хорошо держал эту дистанцию. Он действительно делал очень много, он действительно предпринимал, давал очень много денег на социальные программы, но он ничего не говорил по этому поводу и не ставил себе в заслугу. За него говорили его черные друзья, вот скажем так. Вот это такая практика. Вот практика политического дискурса в Америке. Нельзя, вы понимаете? Ну, вот так вот общество устроено. Ничего тут не попишешь, ничего не знаешь, ничего невозможно ничего знать. Вот. Это, ну, точно так же представьте себе, если, допустим, люди разных конфессий будут говорить друг другу приятные слова. Представьте себе, что, допустим, какая-то другая конфессия, не наша, вот, не христианская, не православная, они будут вдруг неожиданно хвалить нашу религию. Ну, это, я думаю, что все христиане, мы воспримем это немножко как-то осторожно. Ну, спасибо, конечно, но вы-то здесь какое отношение? То же самое, как, я думаю, любой и мусульманин, и иудей, и буддист, они воспримут это немножко странно. Вот здесь то же самое, на уровне вот веры такой. И Трамп ее нарушил. И мне это удивительно, потому что я не могу понять, почему вдруг он вот на эту... Он же знал, куда шел. Это же не просто было какое-то интервью. Он знал, что он идет вот в эту негритянскую среду. Он знает, как с ней работать. Никто не умаляет достоинства его как оратора, как, так сказать, человека, как политика. И вдруг вот вляпался, знаете, тот самый случай, когда хитрая лиса попадает черными лапами. Но что еще более для меня любопытно. Камала Харрис очень интересно и очень достойно отреагировала на это. Вот ведь что удивительно. И сейчас рейтинги уже показывают, что потихонечку чаша склоняется в ее сторону. Она не стала спорить, вот если я смотрел в оригинале, как она говорила, что я не собираюсь дискутировать на эту тему, и я не буду, так сказать, возражать и тем более спорить с белым человеком, она сказала. С белым американцем, с белым человеком, с white man. То есть она очень так его резко, так сказать, отфутболила и больше как-то не касалась этой темы. О чем это говорит? У Камалы Харрис начала работать очень, на мой взгляд, вот новая, какая-то новая команда. Я пока еще не знаю конкретных имен, я могу догадываться, не хочу вам пока непроверенную информацию говорить, но у нее заработали суперпрофессионалы. И поэтому еще недели две назад, когда мы с вами практически, ну, практически однозначно, и в том числе ваш покорный слуга, мы говорили о том, что Трамп напрямую, буквально, вот не делай только ошибок, ты идешь совершенно железно на перевыборы в ноябре, я сейчас беру слова обратно. Если у Трампа начнется вот опять такие закидоны, если он действительно подумал, что уже все схватил, что называется, Господа Бога за бороду, ну, I beg your pardon, Дональд, ты не прав. Нет. Это, как говорится, в кустах сидят и ждут, когда ты ошибешься, и ты ошибаешься. Вот это тоже очень удивительно. Потому что, в принципе, политтехнология его, она была достаточно очень и очень стройная. Забыли все, что происходит за рубежом, пока мы не решим вопросы внутри. И Камала Харрис сейчас вступает на эту территорию. Ее выводят сейчас из ответственной за этот кошмар под названием «Южная граница США». Говорят, что это она ни при чем. Это все старичок Байден. То есть выбрали очень хорошую политтехнологию и тактику, и стратегию. Все плохое на Джо Байдена, все хорошее Камала Харрис. Это очень любопытно и очень, я думаю, это будет работать. Так, давайте, извините, у нас полная линия. Да, слушаю.
Добрый вечер.
Добрый.
Хотел, вот вы анонсировали, что вы представите основных членов команды Харри, а вот Джон Керри может войти, бывший госсекретарь, в эту команду?
Нет, не войдет. Не войдет, это уже отыгранная карта, безусловно. Так что нет, этого не будет уже, да. Угу. Хорошо, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Алло?
Да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, у вас хороший анонс был, я уже так ушки настроила послушать про этих самых вице-президентов, потому что...
Сейчас будем говорить,
что... Да, минуточку, чисто интуитивно я понимаю, что, скорее всего, и Трамп, и Харрис могут оказаться в этом очередном президентском цикле, значит, проходными фигурами. И поэтому очень много сейчас зависит от личности, кого они выберут вице-президентами. Вот вы не могли бы, значит, как-то коротко дать характеристику их деловым качествам? Они вообще, в принципе, потянут эту президентскую ношу или нет?
Спасибо. Хороший вопрос, да, спасибо вам. Значит, вы знаете, это еще к вопросу об ошибках. Дело в том, что Дональда Трампа вчера спросили, скажите, а вы готовы гарантировать, что ваш, так сказать, что ваш кандидат в вице-президенты, что он, собственно говоря, будет хорошим президентом в случае чего? И Трамп неожиданно замялся. Это совершенно дежурный вопрос, потому что понятно, что когда Трамп выбирал себе вице-президента, но он же трезвый человек, и он должен понимать, что, конечно, может быть, не в течение там 4 лет, но это человек, который будет достаточно реально претендовать на звание президента. И он вдруг замялся, сказал, что не знаю, это тоже было очень странно, его на этом поймали. И это в какой-то степени ослабило позиции Уэйна по этому поводу. Это безусловно, хотя он сейчас очень удачно проводит свою кампанию, выступал на границе, на фоне вот стены, который этот кусочек, который успели построить. И, собственно говоря, то есть действия Трампа сейчас мне немножко непонятны. Они сумбурны, необъяснимы и непрофессиональны. Вот это вот очень, ну, огорчает. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Я хотел спросить, а не получается ли так, что теперь, по сути, белые загнаны в угол, что если они игнорируют, ну, не упоминают чернокожих, то значит они плохие, потому что они их игнорируют. Если они их упоминают, то они плохие, потому что они их обсуждают. И таким образом, ну, уже перевес, и маятник уже не качнется.
Я понял, да. Хороший очень вопрос, спасибо вам. Значит, речь идет о том, что нет, безусловно, черная повестка, она всегда была, есть и будет. Я, если вы обратили внимание, говорю о том, как это преподносить. Вот это очень важный аспект. Это очень тонкий. Он гораздо важнее религиозного аспекта. он гораздо важнее любых других экономических аспектов. Потому что если ты неожиданно, что называется, накосячил здесь, простите за такой термин, то это значит, что ты теряешь огромный кусок своего электората. Потому что это не только афроамериканцы, не только Черная Америка, но это огромное количество неолиберальной белой интеллигенции, кампусов, студентов, которые, ну, спят и видят, и которые, так сказать, постоянно эту повестку продвигают. У них, так сказать, вот это чувство вины, оно передается у них, по-моему, по наследству уже с 60-х годов прошлого века. Так что здесь совершенно конкретно это просто неправильно выбранная технология для повестки и вопросов, которые всегда обсуждаются там. Я вам привел пример вот Клинтона. Это очень деликатно надо об этом говорить. Это нужно говорить так, чтобы потом сами негры говорили: да, ты действительно нам сделал очень-очень много вот в этом отношении. Я вам хочу сказать, что даже Линкольн, на которого Трамп ссылался во время этой встречи, даже он очень осторожно говорил. Он не говорил там о том, что мы, белые люди, освободили вас, допустим, от этого. Нет, он говорил, что это Богом данное право, что вы должны, как говорится, быть свободны и прочее-прочее. И на самом деле вот освобождал, как бы, да, вот принял закон об отмене рабства. Да? И уже потом негры говорили: Линкольн, ты наш освободитель. Вот тогда это работает. Не воспримет афроамериканец, негр Америки никакую позитивную информацию, если это идет от белого человека. Если это в политике, я говорю, конечно, я не хочу сейчас там, знаете, монстров создавать здесь, но это вот именно так. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вот было сегодня интересно узнать, когда последний штат отменил, ну, то есть 13-ю поправку принял. Оказывается, всем небезызвестно Миссисипи. Вот мне вот интересно, вот как там сейчас вот именно вот конкретно в этом штате еще до сих пор вот есть вот такие вот косые взгляды там или еще что-то такое? Или все-таки вот все, как
я понял, штаты? Да. Вы знаете, до сих пор, я это неоднократно говорил, южные штаты, особенно вот Теннесси, Миссисипи, Оклахома, туда дальше вот ближе к Техасу, но не сам Техас, Луизиана в очень большой степени, это штаты, которые вот они после рабства. Это клеймо, это вот этот наследие, синдром, он остался там и находится, и до сих пор он там. Это в самой разнообразной форме это выражается и в, допустим, и в районировании жилой площади, там, где каким образом и как живут. Конечно, ситуация сейчас изменилась принципиально, но тем не менее вот этот синдром, он как бы, знаете, это он преследует пока особенно южные штаты. Там не до конца все это избавилось. Еще недавно там ездили грузовики с конфедератскими флагами, и в 90-е годы еще были суды Линча, и убийства были. Там не так все просто это было. Поэтому недавно, вот «Миссисипи в огне», я не знаю, вы вольно-невольно это говорите, это знаменитый фильм, книга, которая была, которая как раз и описывала о том, что активисты, которые боролись, там были убийства такие, заказные как бы были. Так что здесь. И вот я вам передам пример, правда, не Миссисипи, а вот Теннесси. Недавно там уже ходил Ку-клукс-клан. Они, правда, без колпаков своих этих дурацких были, но вот со знаками, знаменами конфедератов, огромные белые люди с татуировками табарийскими, самыми разнообразными, они вышли на улицы. Поэтому это пока вот остается, это есть еще в традиции. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Рафаэль, вот я так понимаю, вы считаете, что шансы Харрис и Трамп на выборах 5 ноября это 50-50? И еще, будет ли все-таки у Харрис, скорее всего, вице Келли, астронавт? И какие еще люди войдут в команду Харрис?
Спасибо. Все, да, спасибо. Ну, я вот чувствую, что... Спасибо. Я немножко сейчас попридержу звонки, чтобы назвать. Значит, ну, такой своеобразный шорт-лист, я его, как бы, знаете, на свой страх и риск, как бы, составил, исходя из того, что, о чем сейчас пишет американская пресса. Так что это, с одной стороны, это, значит, такая, скажем, сборную, которую я сделал, но я это сделал на основании прессы. Я не придумывал, более того, я не особо знал вот некоторых из них. Допустим, вот Тим Уолза, я очень плохо о нем слышал, не слышал о нем особо. Это губернатор штата Миннесота. Человек уже достаточно в возрасте, ему уже 60 лет. И, собственно говоря, вот такой человек, который Ну, явно не выделяется из общего списка. Если я вам говорю, скажу вот о других, допустим, претендентах, это мой, как говорится, такой, знаете, осторожный прогноз. Это, конечно же, Марк Келли, это астронавт известный. Он тоже, ему тоже 60 лет. Вот, и он сенатор от штата Аризона. Это вот как раз он, тот, кто побил наш Кэрри Лейк, вот я ее неоднократно упоминал, очень сильный политический деятель, там, журналистка, которая с ним вместе боролась, но она проиграла ему, то есть он тоже достаточно популярный человек, и я расскажу немножко об их биографии, чем они прославились, и вот один из главных, как ни странно, по крайней мере, вот по упоминаниям, это Джошуа Шапиро. Это губернатор Пенсильвании. Вот три человека. Тим Уоллс, это, соответственно, губернатор штата Миннесота. Значит, Марк Келли, да, это сенатор от штата Аризона. И вот, собственно говоря, Джошуа Шапиро, он губернатор штата Пенсильвания. Я хочу обратить внимание, что Пенсильвания – это очень важный штат. Это тот самый колеблющийся штат. У него, да, очень много выборщиков, так называемых, поэтому... Здесь вот эта борьба будет очень-очень жесткой. Я думаю, что если склонится чаша вот в сторону Джошуа Шапиро, это будет как раз вот, может быть, вот из-за того, что нужны будут голоса, там, я сейчас не помню точно, могу ошибиться, по-моему, 22 голоса у Пенсильвании, надо будет проверить. И это очень важный штат, который дает вот этих электоральный колледж, он выдает этих выборщиков уже не на праймерис, не на партийных выборах, а именно на президентские, которые будут. Это те самый вот в состав 270 голосов, которые должны набрать. Ну, представьте себе, там, допустим, 22, это уже почти 10%. А Калифорния вообще там 44. А Нью-Йорк там тоже, так сказать, 30 чем-то. То есть там, вы понимаете, там вот 3-4 штата ключевых взять, и у вас уже набирается там под 200. Это очень такая, знаете, занимательная арифметика. Придумали ее американцы сами для себя. Никто из иностранных обозревателей не понимает, что это происходит. Тем более никто не понимает, потому что никаких иностранных наблюдателей туда не допустят, как вы знаете уже прекрасно. Вот, значит, нас ждет вот такое, знаете, развлечение такое в ноябре. Посмотрим, во что это и выльется. Тим Уоллс, как я уже сказал, он губернатор штата Миннесота. Да, 60 лет ему. И человек, так сказать, который... сам, так сказать, достаточно хорошее образование получил. И у него такой, знаете, народный бэкграунд. Он работал в индейской резервации, учителем, преподавал там. Вот он, знаете, такой был, так сказать, такой, знаете, доброволец, волонтер, как они его называют. Более того, он на военную службу, в Национальную гвардию поступил. Дослужился до подполковника. 20 лет там прослужил. То есть у него такой хороший такой, знаете, немножко кондовый, но вот такой политический бэкграунд. Звезд не хватал, но это вот такой вот, знаете, так сказать, патриот, трудяга, человек, который всегда вовремя приходит на работу, вовремя уходит на работу, вот, и работал футбольным тренером, кем только он не работал только, понимаете, вот, и, собственно говоря, вот постепенно-постепенно избирался он конгрессменом из республиканцев, с их представителями он боролся за сначала палату представителей США, сначала в своем штате, потом уже вышел на федеральный, скажем так, уровень, и уж, собственно говоря, переизбирался 4 раза, можете себе представить, 2008, 2012, 2014, 2016, то есть достаточно такой, знаете, крепкий, как говорится, вот такой, ну, я не знаю, ну, не красный директор, но вот что-то такое близкое, знаете, такой человек, что называется, почвенник, вот он. И вот, значит, это такое, может быть, знаете, его можно сравнить с Майклом Пенсом, вот, у Дональда Трампа. Такой незаметный, но такой вроде бы работяга и вроде бы такой очень-очень преданный. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот. И потом он, значит, стал вот переизбирался, потом стал уже в 17-м году избрался губернатором. Достаточно убедительно для Америки, победил 53% голосов. Вот. Выступает за легализацию прав ЛГБТ, использование марихуаны, ну и так далее. В общем, вся эта, знаете, либеральная повестка, это достаточно очень и очень и очень она у него, как говорится, заметна. Сейчас я предлагаю вам послушать выпуск новостей моих коллег-журналистов, а потом продолжим про Америку.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Говорим про Америку. Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор, ведущий этой передачи. Позвольте зачитать некоторые ваши послания здесь, в Телеграме. Ни один из... Марина пишет. Ни один из претендентов не заслужит президентства так, как Трамп. Чисто по-человечески. Он боролся весь предвыборный период. Пережил и судебные процессы, и покушения. Если выберут Харрис, то это будет насмешка истории. Я согласен. Вообще, очень много, я думаю, вот... Я не знаю, согласны ли вы, уважаемые радиослушатели. Очень многое, что сейчас происходит в политической жизни Соединенных Штатов, это, ну, самая настоящая насмешка истории. Кстати, не только США, но и вообще Запада в целом. ABC, нам в России есть разница, кто победит? Я думаю, что есть. Хотя, опять же, здесь есть определенные нюансы, по крайней мере, по риторике. Не будем с вами забывать, то, что претенденты говорят до выборов, это совершенно другое то, что они говорят после. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание, что и Камала Харрис сейчас стала очень осторожно говорить о вовлечении Соединенных Штатов в украинский конфликт, который там происходит, и в нашу специальную военную операцию. Она уже не так, знаете, как говорится, кавалерийский, гусарский, как это Байден заявляет о безоговорочной поддержке. Более того, некоторые ее шаги, они вызывают очень много вопросов. Не знаю, это просто такой, опять же, ход. Я учитываю сейчас новую команду. Может быть, это какой-то очень такой... Сама бы она не додумалась до этого, поверьте мне, мне это как-то бьет. Но вот очень-очень какие-то у нее хорошие советники сейчас. Они ей говорят, фактически все мины-ловушки, которые расставлены, и в которые она вляпывалась постоянно на протяжении последних 3-4 лет, сейчас она начинает вот буквально последние 2-3 недели старательно обходить. Ника, Рафаэль, добрый вечер. Мелкобритания просто супер. Ника, спасибо, но ни в коей мере не беру на себя авторство, просто где-то услышал это я, так что, как говорится, не мое изобретение, но, по-моему, очень точно, я с вами здесь согласен. Так, НПА пишет, почему слово «штаты» не переводится... Соединенные государства, разве не правильно? Мы постоянно об этом говорим, наверное, послушайте наши передачи, мы постоянно, и я на это обращаю ваше внимание, по смыслу это было так, если говорить о семантике перевода, то здесь и так, и штаты, и, собственно говоря, государство стоит, можно сказать, но не забывайте, что есть синоним слова country, это страна, а штат, это остается штат. Также здесь исключительно вопрос смысловой, что имеется в виду, так что не будем здесь, как говорится, особо упирать на это. Так, значит, Марк Келли, очень любопытный персонаж, значит, претендент номер два. О чем, значит, он говорит? Ну, известный космонавт, во-первых, 3 раза летал на шаттле. Человек, который служил долгое время. Причем, знаете, самое странное, что он в морскую авиацию, он потом пришел, летал на авианосцы Мидвей, кстати, он недалеко от Японии, летал на штурмовике, но пришел он туда из торгового флота. Он вообще закончил Академию торгового флота. У него есть брат-близнец. Причем самое интересное, я не знаю, есть ли такое в истории, у него брат-близнец, он тоже астронавт. Они прошли 2-годичную школу вот астронавтики, и вот они, так сказать, оба стали астронавтами. А его брат, по-моему, 1 раз всего слетал, а он 3 раза, в том числе 1 раз он даже летал как командир экипажа. То есть человек такой тоже достаточно заслуженный, вот такой, знаете, из военной, скажем так, среды. И я, в принципе... Всегда приветствуется такое, знаете, вот подобного рода карьера, потому что, ну, военные обычно, они как-то более практичные, более сдержанные. Ну, посмотрим, как это будет. Посмотрим, как это будет и каким образом все это будет развиваться. Вот, как я уже сказал, что он у нас является сенатором от штата Аризона, достаточно популярным. Поддерживает практически всю абсолютно вот, повестку либеральную. Это касается и марихуаны, и абортов, и ЛГБТ-сообщества, и все, что с этим связано, и, к глубокому сожалению, не очень себя хорошо проявил вот во время волнений, которые были вызваны смертью Джорджа Флойда. Он очень, как ни странно, так сказать, позволял себе нападки на полицию, но потом, так сказать, немножко отошел в сторону. Вот, и, судя по всему, это тоже такой, знаете, крепкий такой, скажем так, чиновник, крепкий такой, знаете, будет человек, который, ну, в какой-то степени достаточно гармонично должен вписаться вот в этот дуэт, если, конечно, он впишется туда, то есть это тоже, обратите внимание, женщин практически нет. То есть Камала Харрис, вот все эти разговоры о том, что Мишель Обама, это все ушло в небытие. Вот, потому что настолько серьезно об этом говорили, но, судя по всему, это вот был такой отвлекающий маневр, потому что реалии, вот то, что мы с вами видим. Хотя, опять же, вот я вам говорю сейчас обо всем этом, ну, всяко может быть, всяко может быть. Мой такой оптимизм, в кавычках, конечно, потому что, ну, мне это, что это Камала Харрис, это пусть кого хочет выбирает, я не думаю, что ей что-то поможет, но там работает команда, там работает очень опытная команда политтехнологов. Вот я очень хочу, чтобы и у нас, и в МИДе везде обратили на это внимание, и сразу вот сейчас уже обратили внимание на этих людей, их надо выявить, ну, в хорошем смысле слова выявить, и надо уже, так сказать, смотреть, с чьего голоса будет петь, если, не дай бог, или, ну, так сказать, скажу, не дай бог, вот, будет Камала Харрис президентом, то мы должны с вами знать, с чьего голоса она будет петь свою политическую рапсодию. Не рапсодию, а ораторию, наверное. Вот. Так что здесь мы должны понять, что, конечно, своих знаний у Камалы Харрис нет. Это понимают ее хозяева прекрасно. Поэтому представили вот таких вот ей наставников. Да, слушаю вас.
Скажите, Рафаэль, вот про Трампа сказано очень много. Ну вот если покрутить немного, скажем, Харрис, предположим, Харрис президент и вице кто-то там, или Келли, или Шапиро, кто-то третий. Угу. Вот все-таки выход из этого украинского кризиса США сможет пройти свою часть, так сказать, пути? Или это будет такая же, ну, мертвая ситуация, как при Байдене?
Я понял, спасибо. Нет, вы знаете, это есть, как ни странно, консенсус. Я вам говорил, что есть очень интересное уже замечание самой Камалы Харрис, которое вызвало бурю негодования в Киеве, особенно у просрочки зелий это было. Вот, она, судя по всему, вопрос о закрытии вот этой темы, потому что там просто уже коррупционный скандал на коррупционном скандале, воровство совершенно. Потом, ну, понимаете, в чем дело? Ну, у Америки уже денег нет. Вот вчера вышел доклад по поводу экономического состояния. В рецессии уже. Очень многие говорят, что впадают в рецессию. На 3%, почти на 3% рухнул Dow Jones. И, ну, это просто уже не выдерживается. Я вам уже говорил, что вот 35 триллионов уже долг превысил это. Понимаете? Превысил уже, так сказать, все, что там только можно было превысить. Понимаете? И это ежедневно просто миллиардно. Понимаете? Ну, огромное количество набегает это настолько быстро, что сейчас просто даже в качестве вот интереса, то есть, так сказать, платы по процентам у Америки уже, она должна уже триллион тратить на это, на все. Просто проценты. Поэтому сейчас, судя по всему, принято решение наверху, я ни в коей мере не говорю, что там Камала Харрис или Дональд Трамп принял решение, но принято решение попридержать коней, прийти к какому-то общему знаменателю. Первое. Второе. Ситуация катастрофически разворачивается на Ближнем Востоке. Своевольство Нетаньяху, мы видели, что они натворили в Тегеране. Сейчас вот заявление министра обороны Ирана о том, что если Америка вмешается, то есть Иран готовит какой-то очень такой, знаете, существенный и заметный ответ Израилю. И мы с вами прекрасно понимаем, что это просто так не кончится уже. Я не хочу сейчас нагнетать эту обстановку и говорить там жуть какую-то, рассказывать по этому поводу, но здесь просто Израиль поставил Иран уже в просто, ну, абсолютно невыносимые условия. Потому что если сейчас Иран не ответит, то это конец доминированию Ирана в этом регионе, даже в качестве региональной державы. Она скатится на уровень вот, ну, Иордании, Афганистана, вот что-нибудь такое уже будет. Поэтому просто я даже не представляю себе, что какой-то вариант того, что Иран не ответит, причем очень и очень жестко на это, на все. Это абсолютно, на мой взгляд, была в определенной степени провокация Нетаньяху для того, чтобы втянуть, собственно говоря, Америку уже в этот конфликт окончательно. Потому что недаром это произошло сразу после визита Нетаньяху в Америку, где его рукоплескали, встречали в Конгрессе. Понимаете, в чем дело? Это мне немножко напоминает действие недоумка Зели, когда он пытался таким же образом втянуть и стороны НАТО, и войска, так сказать, в конфликт с Россией. Понимаете, но это все очень и очень серьезно. Поэтому, конечно же, будет попытка договориться и закрыть тему с Украиной. В какой степени, в какой форме, я еще раз вам хочу повторить, мы здесь должны довериться, потому что я убежден, что ведомство Сергея Викторовича Лаврова, наших дипломатов, я слежу очень внимательно за этим, работают очень профессионально и наши команды, я убежден, что мы готовы к тому, чтобы очень жестко отстаивать свои интересы. Я убежден, что Сергей Викторович, он это сделает, и это, безусловно, будет, я думаю, его, ну, человек, так сказать, Сергей Викторович в возрасте, дай бог ему здоровья, но это будет определенный, так сказать, его, вот, так сказать, апофеоз, может быть, его вот дипломатической карьеры, когда Сергей Викторович выведет в переговорах, так сказать, вот, и, так сказать, сможет заключить достойный мир. У нас всегда были проблемы, вы понимаете, в чем дело? Это я сейчас не говорю вот по поводу советского периода, когда, но у нас всегда были проблемы в истории российского государства, когда мужество и отчаяние наших солдат, которые завоевывали великие, так сказать, добивались великих побед на полях сражений, к сожалению, умалялись нашими дипломатами. За исключением, может быть, только наш железный канцлер Горчаков, который, так сказать, бился не хуже наших солдат на поле. А потом наша дипломатия очень часто сдавала позиции. Понимаете? Я уже сейчас не говорю о позорище под названием Козыревщина. Вот. Нашего так называемого министра иностранных дел, пенсионера из Флориды. Так что давайте будем смотреть, но здесь придется договариваться и будут договариваться американцы, у них выбора нет уже. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да.
Это Виктор.
Да, Виктор, добрый вечер.
Эфир Подмосковье. Я не буду, как говорится, лезть куда-то наверх, решать какие-то задачи. Я скажу по-простому. Но неужели же американцы не видят, что у них из, как говорится, пенсионного фонда, из здравоохранения, и они ничего не сделают. Ну что ж теперь, как говорится, как задумываются, американцы все, ну такие прям все тупые, правильно? Ну у меня нет слов. Объясните мне, пожалуйста, что с американцами творится, елки-палки? Что, в глазах одна
зелень? Спасибо, спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, Виктор, растерянность, это растерянность. И я хочу вам сказать, что чувство знакомо, потому что вот в конце 80-х годов, когда мы все, в начале 90-х, когда мы все вдруг поняли, что у нас целую страну украли наши так называемые политики, типа Горбачева и Ельцина, ну вот это было такое тоже. Я не думаю, что это нужно было адресовать народу, потому что народ был... Ну, конечно, ну что, ну мы же их выбирали, чего тут говорить-то? И вот американцы то же самое выбирали. Но я всегда различал народы. Это вот, кстати, очень многие, которые звонят и говорят, что зачем вы нападаете на Америку? Да не на Америку мы нападаем. На бестолковое, бездарное, подлое политическое руководство, которое тянет и Америку, и весь мир в пропасть Третьей мировой войны. Вот о чем идет речь. И тогда, конечно, я в 80-е, я прекрасно помню, только закончил университет, я прекрасно помню это состояние, когда мы, ну, не могли сделать. Мы все-таки вышли из достаточно такой авторитарной системы Советского Союза. Думали, что там-то уж наверху-то все знают. Но вот американцы тоже избавляются от этих иллюзий, от которых мы избавились в 90-е годы своими лбами, своими кровью, своим горем, своими слезами, во что была страна ввергнута потом. Вот это страшное десятилетие, которое мы прожили, и которое некоторые негодяи говорят о том, что это самые лучшие годы там чуть ли жизни. Для кого? Для Абрамовича Березовских? Может быть, но не для народа, это уж точно. Еще и надо вообще выяснить, какой вред нанесли вот в этот момент для всей нашей страны. Это не подсчитаешь. Там, по-моему, не один ГУЛАГ, а несколько туда войдет по потерям. Поэтому здесь вот просто я еще раз говорю, мы будем с вами всегда разделять это. И это, собственно говоря, и кредо передачи, да. Но народ, он, вот понимаете, народ сейчас американский понимает, вот как вот он отреагирует, что от него ничего не зависит. И когда я вам иногда говорю, что Америка на грани гражданской войны, я ведь это имею в виду. Потому что когда ковбои осознают с 340 миллионами единиц огнестрельного оружия, легального только на руках, когда они осознают, что ими манипулируют, и что с ними вообще никто не считается, вот тогда мне будет любопытно, как американский народ на это отреагирует. Как он отреагирует на это? Будем надеяться, что не будет крови, но кто знает. Тут же, понимаете, гражданская война — это гражданская война. Да, слушаю вас.
Рафаэль, вы назвали несколько самых вероятных вице у Харрис. Да. Ведь буквально в самые ближайшие дни Харрис озвучит, да, своего вице. Это
известно. В понедельник вот... ждем. В понедельник...
Да. Угу. И ваше предположение, кто может быть госсекретарями при Трампе или при Харрис?
Вы знаете, спасибо большое. Я пока еще не иду вот в ту сторону, потому что там это не будет так сразу. Там тоже будет еще процесс достаточно такой, пройдет несколько дней. Там есть несколько претендентов, они неизвестны особо. Я не буду их упоминать. Я просто хочу сказать, вот один из основных претендентов, это Джошуа Шапира. Это вот губернатор Пенсильвании, который, как ни странно, вот подходит вот по всем, как говорится, статьям своим, он здесь вот подходит, как ни странно, вот в этой ситуации. Потому что за ним стоит, конечно, мощное произраильское, проеврейское лобби. Этот человек, он из семьи выходцев из Российской империи, безусловно. Это человек, который еще в детстве принимал участие, вот в, писал письма там о том, чтобы выпускали евреев из Советского Союза. То есть человек, который был изначально в таком, знаете, он был всегда в фаворе. Он всегда был вовлечен вот в эту произраильскую, скажем так, политическую линию в Соединенных Штатах. Вот. И даже вот его получил блестящее, во-первых, образование. Он поступил, он в Джорджтаунском университете учился. А если он учился в Джорджтаунском университете, то это значит, можно сказать, что человек не чужд и разведывательному сообществу. Я думаю, что и это в очень большой степени вот, говорит о нем. Вот человек проработал, получив степень по юриспруденции, он работал, вот, по-моему, председатель комиссии Пенсильвании по преступности, по правонарушениям. То есть он очень много работал вот в этой связи. Вот, в свое время баллотировался на пост генерального прокурора, стал генеральным прокурором Пенсильвании. Ну, я напомню, что и Камала Харрис тоже была у нас прокурором. То есть здесь, как бы, знаете, ворон-ворону-то глаз не выклюет, что называется. Да? Так что я думаю, что вот он был, так сказать, президентом класса. Он очень был, знаете, таким активным. Такой golden boy, так называемый, был. Вот, из достаточно известной, так сказать, достаточно богатой еврейской семьи он вышел. И, собственно говоря, вот он по своим качествам, он не является вот таким, я почему он вам проводил параллель, он антипод в очень большой степени двум другим. Если Келли это военный такой бэкграунд, скажем так, да, то, допустим, если мы говорим сейчас о Тимми Уолзи, допустим, да, вот, это небезызвестный губернатор Миннесоты, то это человек такой с земли, как бы, да, человек, который в очень большой степени работал, что называется, на земле, то вот это уже здесь уже такая, знаете, интеллигенция у нас вот такая проходит. То есть вот такие три, в принципе, претендента, которые в целом отражают вот общую либеральную повестку и общую картину либеральных политических сил и расстановок сейчас вот внутри демократической партии. Они не противоречат друг другу, они не были ни в каких скандалах особых замешаны, но они все приверженцы, и они очень и очень трепетно относятся к Камале Харрис. Потому что, конечно же, она вот своим этим назначением, она их выводит на вот другой уровень уже политической жизни, абсолютно другой. И они это прекрасно понимают, они были, скажем так, на уровне своих штатов известны, они даже не были известны на уровне Америки, а сейчас у них будет уже фактически международное признание. Я думаю, что они будут очень и очень-очень ей за это благодарны. Единственное, что вот Келли и Уоллс, они постарше Камалы Харрис. Хотя, в принципе, и они на несколько лет. И вот Джошуа Шапиро, он моложе. Так что здесь тоже, я не знаю, вот каким образом будет играть. То ли Камала Харрис выберет кого-то постарше, чтобы выглядеть получше. А может быть, она вот как бы, знаете, в стиле Трампа такого помоложе возьмет, как бы такой с заделом на будущее. Тем более, что Джошуа Шапиро, он друг ее мужа, как известно, вы знаете. Она замужем за евреи, там тоже связи достаточно прослеживаются, достаточно четкие. Так что здесь это все, в принципе, люди такие новые, но они не совсем посторонние, скажем так. Но я вот сейчас вам это дал, и я вот еще раз хочу сказать. Вы знаете, но это неизвестно, непредсказуемо, как это будет. Потому что там такие сейчас, это такой серпентарий друзей сейчас там вот перед понедельником там. Мы только себе представить можем, что сейчас там у них происходит и что. Какие группы влияния заходят, какие выходят, какие приобретают дополнительное влияние, какие теряют абсолютно. Кто оказывает влияние на это экспертное сообщество, которое работает с Камалой Харрис. Нам тоже придется это узнать. Там столько подводных камней, я просто хочу, чтобы вы приготовились к очень сложной игре. Это, но я, с другой стороны, сейчас немножко так, знаете, ну не то чтобы рад, но я отмечаю, что это начинается уже политическое действие, понимаете? Это уже не примитивная топорная работа, которую мы видели со стороны Камалы Харрис и, так сказать, ее приближенных, я уже не говорю о Байдене, что это просто там без смеха смотреть на это нельзя было. Начинается серьезно. серьезная работа. Америка начинает, вот, так сказать, понимаете, прорабатывать, проворачивать свою политическую повестку, будет из этого всего месива делать политический какой-то фарш, понимаете? Все это будет к общему знаменателю приводиться. Поэтому не будем больше, давайте перестанем смеяться, во-первых. Мы отсмеялись, уже нам достаточно повода. И Байден, и Камала Харрис дали, да и Дональд Трамп нам подкидывал очень часто неплохие шуточки. Давайте здесь будем сейчас смотреть серьезно. Потому что то, что вот вы задаете вопрос по поводу того, что... А как они будут относиться к России? Что здесь будет? Значит, я могу сказать только одно. Скажем так, и позиция Трампа, и позиция Камалы Харрис, она очень меняется. И меняется она в целом, я сейчас говорю, в нашу сторону. Вот как ни странно. Очень-очень мало, очень незаметно. Но, по крайней мере, Камала Харрис в последних выступлениях отошла от огульной, абсолютно разнузданной русофобской риторики. Вот, я не знаю, это временно... Но это кто-то же ей сказал, понимаете? А это значит реалии. То есть здесь вот любопытно это будет посмотреть, как будет дальше. Давайте мы еще возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль, спасибо за эфир, Андрей.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, не первые выборы в США наблюдаете, да? Вот то количество, вот десятки тысяч людей там с флажками поддерживать того или иного кандидата, это что, такие вот действительно патриоты, либо это все, извините, за деньги?
Ясно, спасибо. Вы знаете, 50 на 50. Я прекрасно помню, как вот в Нью-Джерси, я помню, 96-й год, 2000-й год, я тогда работал журналистом и принимал очень активную часть, мне было это все очень интересно, вот в штате Нью-Джерси, там были и выборы губернатора, я помню, и непосредственно за Клинтона, как раз там с Боб Хопом было. Вы знаете, люди выходили, многие сами по собственной инициативе, многие это были вот активисты, которым проплачивали просто время. Просто проплачивали. Но я вам хочу сказать, что насильно там никто никого не тащил, это точно. Здесь, как говорится, это не в традиции американцев. Так что это, я вам хочу сказать, это такое, знаете, с одной стороны традиция, с другой стороны хорошо организованный такой, знаете, технологический, политтехнологический процесс. Так, Алекс Великов, немного не по теме, но YouTube как с цепи сорвался, открыл главную страницу в первых 10 предложениях. Ходорков, да, безусловно, сейчас YouTube, кстати, провоцирует на действия со стороны нашего правительства. Они сейчас вставляют абсолютно, так сказать, все русофобские и антироссийские сайты, которые только можно себе представить. И будьте готовы к этому, уважаемые радиослушатели. Я думаю, что вас это ни в коей мере не смутит. Я думаю, что особенно слушая, конечно, наши передачи, вы сами прекрасно будете знать, где правда, а где, собственно говоря, ложь. А вы знаете историю песни Дмитрия Каткова «Янки Дудл»? Очень интересно, как она появилась. А у нас передача была, Дмитрий, так что посмотрите на подкастах, поищите. У нас была целая передача по поводу этой песни, которая родилась, как говорится, во времена еще не за борьбы за независимость, так что все узнаете именно там. Я вообще хочу сказать, уважаемые радиослушатели, смотрите подкасты, потому что каждый выпуск передачи «Америка Лайт» — это рассказ, кусочек небольшой американской жизни, который я очень кропотливо изучал и во время моей работы, напомнить хочу, 14 лет я там проработал безвыездно, ну, только в отпуск приезжал, конечно. Объездил Америку вдоль и поперек, и я не думаю, что вы где-то найдете нечто подобное передачи, которые бы рассказывали вот о повседневной жизни Соединенных Штатов. Это касается и истории, это касается и науки, культуры, искусства, самых разнообразных сторон, с чем я лично сталкивался. Хорошие, приятные, неприятные моменты. Я все это вот в этих передачах отразил, так что... Пожалуйста, заходите, они там, некоторые сайты продают это, там надо это, а если в подкасты у нас заходите, на наш сайт «Говорит Москва», вы всегда можете посмотреть абсолютно все. И я еще раз хочу повторить, каждая передача уникальна, она не повторяется, ни об одном исполнителе, ни об одном ученом, ни об одном писателе я ее не повторяю, там всегда какие-то новые. И вот, кстати говоря, о новых, у нас завтра с вами будет очень и очень интересная передача. Я надеюсь, что я вас немножко удивлю, потому что я буду вам рассказывать о замечательном исполнителе песен, который родился в Соединенных Штатах Америки, в Бруклине, в Нью-Йорке, и который закончил свою жизнь тоже вот в Калифорнии. Он похоронен там на, так сказать, в таком, знаете, фамильном склепе, скажем так, вот своего дедушки и бабушки. Это вот «Hollywood Forever» называется. Но речь идет о замечательном французском исполнителе Джо Дассене, который родился в США, и который был похоронен в США, и который был, собственно говоря, оттуда у нас. А я вам расскажу о его творчестве, а самое главное, я вам расскажу, причем здесь замечательные... Русский черноморский город Одесса. Я думаю, вы уже догадываетесь сами. Очень короткая, маленькая жизнь этому человеку дана, но оставил, по-моему, неизгладимый след. Так что завтра послушаем замечательную музыку, и я думаю, что я сумею вас удивить некоторыми новыми фактами из жизни Джо Дассена. Всего самого доброго. Завтра в 14:00 жду вас.